В общем, несколько наших патронов просили меня поговорить с Анатолием Левинчуком. Занимается такой дисциплиной, которую он называет системное мышление. И вот...
Очень грубые люди говорят мне сразу, ты что, идиот? Смею вас заверить, что таких примерно 1 из 10. Системное мышление – это мышление с использованием системного подхода.
Ключевых мест, где оно прямо необходимо, это любое место, где цена ошибки очень высока. Ну как это, есть это расхожее выражение, что в физике нет ничего кроме математики, в химии нет ничего кроме физики, в биологии нет ничего кроме химии, а во всех науках о человеке ничего кроме биологии.
И тут физик и математик радостно кричат «Да! Да!»
Старая, но очень прекрасная шутка, что даже если ваш сервис создан из говна и палок, вам нужно 3 теста. На говно, на палки и интеграционный.
О, это великолепная штука.
Здорово, братцы. Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. И сегодня у нас лайв с гостем, о котором мне рассказали наши патроны. Спасибо вам, ребята, что нас поддерживаете. У нас сезон патронов. Если вы еще не патрон подкаста, подумайте, может быть, стоит в это дело вписаться. В общем, несколько наших патронов просили меня поговорить с Анатолием Левинчуком. Анатолий занимается... такой дисциплиной, которую он называет системное мышление. И вот мы с ним поговорили про то, что это такое, зачем это нужно, почему это полезно всем без исключения, и как это вообще меняет взгляд на мир, когда ты об этом узнаешь и начинаешь задумываться о том, что такое системное мышление, чем оно отличается от всего остального. В общем, лайв, подкаст «Проветримся», Анатолий Левинчук.
В общем, что такое системное мышление, кому оно нужно?
Давайте начнем не с системного мышления, а вообще, что такое мышление. Там, системное мышление, онтологическое мышление, танцевальное мышление. Очень разное мышление бывает. И вроде бы мы так говорим слово «мышление», и вроде как иногда бывает мышление, иногда человек задумался, иногда мы очень сложные вещи делаем на автомате. Вот медведь, который умеет ездить на велосипеде, он ездит автоматом, и у него никакого вроде бы мышления нет, а ездит на велосипеде. Вот. Правда, когда медведь достигает какого-нибудь мостика на 3 ступеньки, то медведь, все, full stop. А 3-летний ребенок, он может догадаться слезть со своего 3-колесного велосипеда, втащить велосипед на мостик и поехать дальше. Мы говорим, что это вообще небольшое такое, но уже все-таки какое-никакое мышление. А у медведя, наверное, это было не мышление, а действительно автомат. Научили, он едет. Калькулятор научили считать, он едет. Комплексные числа дали калькулятору, калькулятор не может считать. И давайте мы сначала договоримся, что есть возможности, которых вас научили, и вы их на автомате можете делать. Это никакого мышления не требует. Научили считать арифметику.
Условно говоря.
Рефлекс. Научили вас считать до 10, вы считаете до 10. И это, в общем, нельзя считать мышлением. Но регулярно вы попадаете в ситуацию, когда, в общем, не очень понятно, чему надо учиться, как учиться, что надо делать. Вот типа как медведь, который сталкивается с тем, что там ступеньки, и как-то не едется на велосипеде. В этот момент вам требуется интеллект. А да, это ровно тот самый интеллект, который представляет собой широкие возможности чему-то научиться. И они отличаются от компетенций, потому что компетенция появляется тогда, когда у вас есть интеллект, и этот интеллект вас научает. Он как бы изготавливает компетенцию.
И вот когда компетенция сформировалась, в этот момент мышление отключается. Я правильно понимаю?
Да, потому что вы отключаете мозг, и дальше все на автомате. Да, есть, как у любой нейронной сетки, есть режим тренинг, курикулум и все вот эти вот слова, да, связанные с обучением, хотя учителя-то нет, но слова все равно. По-русски это очень специфически, потому что я научился или обучился, то есть меня я сам научился чего-то делать, да, или меня обучили. И это немножко разное, но принцип один и тот же, что когда научился, все, мозг отключается, дальше я это делаю на уровне автомата. И вот мышлением мы будем называть вот этот режим работы интеллекта, режим тренинговый. Когда я попадаю в новую предметную область, и у меня столько много разных умений, я просто, например, не знаю, какой из них применить. То есть я не знаю, мне сейчас на калькуляторе считать или ехать на велосипеде, или вот что делать, полностью неизвестная ситуация. То есть интеллект – это такая штука, которая имеет своим поведением мышление, и который просто решает более-менее широкие классы задач тем, что вырабатывает компетенцию, решает прям вот класс задач, потому что не бывает одинаковых задач, всегда чуть-чуть изменяется что-то. Вот, и интеллект позволяет нам выжить в этом мире тем, что показывают вот эти автоматизмы. Интересная штука. Интеллект, ровно так она определяется у Франсуа Шале, работая 25 ноября, и все ее цитируют сейчас эту работу, что наконец-то хоть кто-то дал механистическое понимание интеллекта. И вроде как считается при этом, что у тебя есть некоторый общий учебный механизм, который позволяет тебе выучиться. И понятно, что этот общий учебный механизм у тебя как-то, у людей, по крайней мере, он затиснут в мозг человека. И этим интеллект человека отличается от интеллекта кошечки, а потому что и кошечка-то много чего умеет делать. Человек умеет делать еще больше. Почему? Потому что кошечка не может чему-то научиться, например, считать до 10. А человек может научиться считать до 10, и это и есть поведение интеллекта, которое дает ему возможность вот эту компетенцию получить. То есть мы понимаем, что интеллект бывает сильный, и интеллект бывает, в общем, не очень сильный. Это, конечно, зависит от разных задач, силы интеллекта, но главное, что скорость меньше, чем человеческая жизнь. То есть, оказывается, скорость имеет значение. Итак, интеллект – это скорость, сила интеллекта – это скорость, с которой ты чему-то научаешься. И у человека с сильным интеллектом, какой-нибудь там профессор заслуженный, попадает он в новую предметную область, близкую, например, к той, которой он работал, и он ориентируется. А вот какой-нибудь там трехклассник, ему сильно побольше времени требуется, может быть, сначала столько же времени, сколько профессору дойти до вот этой квалификации, а потом чуть-чуть поднастроиться. Так сказать, претюн, точнее, претрейн, а дальше тюн.
А как же тогда быть, допустим, с, не знаю, допустим, освоением каких-нибудь гаджетов профессорами и их внуками? Я регулярно вижу картину, когда внук осваивает гаджет значительно быстрее, чем профессор, который этому внуку этот гаджет подарил.
Дело в том, что я никогда не говорил, что интеллект не зависит от типа задач. Это типы каких-то задач. Предположим, у меня интеллект танцевальный. Да? Интеллект танцевальный, и как я его определяю? Если я хочу получить человека с танцевальным интеллектом, я понимаю, что танцев много. Сальса, танго, всякое вот такое. Да? И я понимаю, что я должен его притрейн каким-то образом на всем совокупности танцев. И в этот момент, вот это вот важно, Шале это подчеркивает, то преподаватель, который делает вот этот тренинг, который вставляет вот эти праверс в мозг, он не знает какие-то танцы. Вот мы начали учить мультидансу, на примере 7 танцев. Мы взяли 7 танцев. Мы их отмоделировали, мы научили человека 7 танцам. Танго, вестпост, свинг, сальса, бачата, кизомба. Но там не было бразильского танца фаро. И вот приезжает в город преподаватель фаро, делается фестиваль фаро, и наш выпускник идет на фестиваль фаро. Берет 6 часов, смотрите, не 6 месяцев, как обычно для танца, 6 часов классов фаро. Внимательно смотрит первые 2 часа на вечеринку, а потом 2 полных вечера танцует с местными девочками. Почему? Он знает, на что смотреть вообще в танцах. Он не знает, на что смотреть в кулинарии, может быть, да? Но в танцах, когда он встретился с новым видом танцев, которым люди учатся, там, не знаю, полгода, год для того, чтобы пойти на вечеринку, он тратит 2-3 дня. Почему? У него есть танцевальный интеллект, и силы его интеллекта хватает, чтобы его танцевальное мышление выработала компетенцию, и он спокойно занимался на вечеринке. А дальше я плавно перевожу вопрос к тому, что какие же у нас есть вот такие priors, которые позволяют нам работать в проектной действительности. Потому что мощность вот этого вот priors в какой-то предметной области нельзя недооценивать. Педро Домингос, известный товарищ, который The Master Algorithm сделал, Педро Домингос, он буквально неделю назад опубликовал очень интересную работу, в котором он сказал, есть 57 игротарий, и задачи искусственного интеллекта, они имеют очень общий алгоритм, и они каким-то чудесным образом выучиваются 57 играм в Atari. И что будет, сказал Педро Домингос, если мы возьмем и посмотрим, чем маленький ребенок, чувствуете, я все время говорю там, маленький ребенок и кошечка, маленький ребенок и вот сейчас кремниевая железяка.
Это какие-то аналогии с когнитивной психологией, они, естественно,
да,
напрямую переносятся.
Да, он говорит, чего там умеет делать ребенок по сравнению с просто тупой нейросеткой? Он умеет отследить движение какого-то объекта, он умеет отследить, что два вот этих объекта, он выделит какие-то там объекты, соприкасаются, и это важная штука. И он вставил буквально из книжки по нейропсихологии про маленьких детей несколько таких priors он вставил в алгоритм. И что он получил? Он получил алгоритм, который обучается по сравнению с общей нейронной сеткой, в которую вот это не было вставлено, в 10 000 раз быстрее. И получил State of the Art, в котором требуется меньше взаимодействия с игрой, чтобы научиться, чем у человека.
Да-да, понятно.
Да, то есть если нейросетке тупой дать вот те самые знания об окружающем мире, что в мире есть объекты в визуальном, что там передвигаются какие-то точки, и ты можешь вниманием отслеживать движение этой точки, такие простые вроде бы вещи, то ты начинаешь учиться неизвестным заранее предметным областям, а заметим, что 57 игр Atari, о которых компьютер, которому сказали, что вообще в мире есть там объекты, они двигаются, эти объекты касаются, там игр Atari не было. И вдруг ему дают игру Atari, он разбирается, у него появляется интеллект. Как разбирается? 10 тысяч раз быстрее, чем тот же алгоритм разбирается с этими мирами, если его предварительно не научить.
Ну, потому что так, он получает некоторый эвристический способ эффективно сжимать информацию, то есть выделять из потока информации важные вещи, куда смотреть. То есть как абсолютно есть же такое известное выражение, что самое сложное в мышлении не разобраться, что ты видишь, а решить, куда смотреть. Потому что когда ты вот понял, куда смотреть, тогда уже все остальное.
Вы абсолютно правы, потому что это все исключительно управление вниманием и памятью, которая сжато хранит то, на что у вас обращено внимание, и не хранит все богатство окружающего мира. Теперь задаю вопрос. Мы идем куда-то в жизнь, и мы в жизни видим, что люди занимаются проектной деятельностью. То есть они все время что-то делают. Кто-то делает табуретку, кто-то делает нейронные сетки, кто-то там еще что-то делает. И они делают это не одни. Они делают это большим количеством народа. И следующий вопрос, который я задаю. А что мы можем вложить в мозг такому человеку, чтобы получить вот этот эффект ускорения? Потому что когда я вижу студента, которого там 5 лет учили, какому-нибудь, даже 6 лет сейчас, там 4 плюс 2, и он приходит на производство, я четко понимаю, что он вообще не знает, куда смотреть. Потому что он умеет написать, например, хитрую программу из 200 строк. Но он совершенно не понимает, где взять данные для этой программы. Выясняется, что эту программу ему не надо писать, а 200 строк в разных местах ему надо поправить. Взять чужие программы, поговорить с 5 человеками, кто-то ему дает задание. Он не знает, что делать, потому что ничему этому не учит. То есть он не может сориентироваться в новой ситуации. И язык у него оказывается другой, а он в совершенстве знает только тот, на котором его учили. В общем, задача обучения стоит фактически заново. Человек учится заново, пошел на другую работу опять заново. Через 20 лет у него появляется одногодичный опыт, повторенный 20 раз. И вроде бы он чему-то научился. Вопрос, можем ли мы это сделать быстрее? В системной инженерии такой вопрос стоял. И известно, что советский конструктор генеральный, он должен пробить головой асфальт много раз на много уровней вверх. И у него в голове помещается сначала какой-нибудь там закрылок, потом полкрыла, потом целое крыло, потом с фюзеляжем, потом с двигателем, потом уже со всем обеспечением ремонтной службы. О, генеральный конструктор, он как бы всех съел. У него в голове это поместилось. Как такие люди получались? Охотой и собирательством. Ну, гений, ну все отлично.
Большая вопрос, воронка на входе, как бы всеобщее тестирование и некоторая вопрос. Система спецшкола,
а на Западе как такие люди появляются? На Западе как такие люди появляются? А выяснилось, что там никакой охоты собирательства. Тебя готовят системного инженера, и ты какой-нибудь космический корабль, чтобы проектировать, тебе просто рассказывают, как думать о внешнем мире, о табуретке, о космическом корабле, об атомной станции. Каким образом думать об этих объектах так, чтобы ты мог их сделать, и они были успешны. Вводится еще и понятие успешности, чтобы все вокруг были довольны. Специфическое достаточно понятие успешности. Ты начинаешь удивляться, как они дошли до жизни такой, и вообще вот эти вот странные люди, почему они называют системные инженеры, и что они сделали. Ну, они, например, отправили вокруг Луны в путешествие 24 человека, они летали вокруг Луны. 12 человек спускались на поверхность Луны. 384 килограмма грунта привезли на Землю. В каком году? Ну, понимаете, в 1961 году Кеннеди сказал, что надо бы послать американца на Луну, вернуть ее безопасно назад. В 69-м они году полетели, в 72-м они закончили летать. И вот эти вот 6 поездочек, 12 человек пешком ходивших по Луне с автомобилем. У нас очень не любят на русском языке об этом говорить, я понимаю.
Почему? Нет, нет, почему? Все понятно. Ну, хороший пример, что это довольно, мне кажется, распространенная вещь. Про нее на русском языке, наоборот, любят говорить, только немного в другом ключе. Обычно это звучит примерно так, что все гениальные изобретения делают в России, а потом масштабировать их и коммерциализовывать удается на Западе. Потому что вот воспроизводимый успех — это типа не наше. Наше — это придумать в единственном экземпляре, а потом коммерциализация это... Вот у нас обычно так эту историю рассказывают.
Да, а тут надо летать было 6 раз, а тут надо было летать действительно 6 раз, и чтобы 24 человека там летали, действительно серия большая была. Вот. А главное не в это, а главное, что все те люди, которые сделали этот интеллектуальный подвиг, повторю, никаких сотовых телефонов, никаких особых компьютеров, 69-й год уже летали. Да? Можете представить. Компьютеры там были, программы были на Фортране, бортовой учитель был, но это было, представляете.
Есть прекрасная акселерометр, женщина, которая программировала посадку на Луну, и распечатана рядом с ней программа, которая занимает столько... Ну, нас слушают, поэтому картинка непонятна, но уложенные просто листы, на которых программа Фортране, если я не ошибаюсь, распечатана, они получаются в рост женщины, которая, собственно, эту программу написала. Это такая классная картинка.
Это, смотрите, это как раз годы, когда все это закончилось. Это с 69 по 72, 3 года. Вопрос, еще раз, чего такое они делают, что я мог бы вложить в свой мозг, делать такие программы? Вот сейчас. Может быть, сейчас я и быстрее бы летал, потому что сейчас, когда ты посмотришь, сколько они пытаются разрабатывать ракету, то просто печаль берет. Они себя называли системные инженеры. Я думаю, что ни у кого из нас слово системный, в словах системный архитектор, системный программист, системный инженер не вызывает ассоциации с системным подходом. Я себя долго называл системный архитектор, потому что это голубая кровь, да? И знал, что есть где-то системный подход, там, где система состоит из частей, есть какая-то эмерджентность. Это я вычитывал в учебниках, что это очень важно.
Важное слово эмерджентность. Эмерджентность. Давайте сразу же определим, потому что у нас есть люди, которые не знают ничего про системное мышление. Что понимается? Вот под системой понимается, грубо говоря, любая структура, когда у вас есть некоторые объекты и связи между ними. Объекты могут быть разного рода, связи могут быть разного рода.
Да, я предпочитаю еще говорить, что у вас есть система, она обязательно материальная, а вот если там объекты информационные связи, то это, опять же, описание, скорее всего, какой-то системы модель. Что у вас там с системой будет, давайте посмотрим на материальный мир, может, ваши прогнозы о нем и описания, может, не очень верны, да? Но главное, что когда вы вот эти предметы собираете, между ними получается взаимодействие. И сумма предметов ведет себя абсолютно по-другому, нежели эти предметы сами по себе. И вот там появляется новое свойство от этого взаимодействия. Emerge появляется. Вот оно и называется emergent. Вы собираете корпус, шестеренки, стрелки, пружинки, и в них нигде нет времени. И вдруг оказывается, что вместе собранное, оно называется механические часы, и показывает время. Разбираете, времени нет. Собираете, время есть. Отлично. После чего вы вешаете часы на дом и говорите, что, наверное, дом показывает время. Вам говорит, не, дом — это уже слишком много частей вы собрали. Время показывается там на часть меньше. Вот на часах время появляется, а так уже есть время у частей дома. И вот мир, когда вы смотрите на состоящем из отношений часть целая и понимаете, что каждый раз, когда мир живой, в момент, когда он работает, в момент, когда все взаимодействует, не тогда, когда вы его собираете, разбираете. Вот в этот момент, вот это и называется эмерджентность. Но вот эти все рассказки, они как бы из одного учебника. А когда ты смотришь на то, что люди запустили, например, индийцы, системные инженеры, systems engineer, запустили орбитер на Марс, имеется в виду, какая-то штуковина полетела на Марс, начала крутиться вокруг Марса. Прицелились так, что первая страна в мире, которая попала с первого раза.
Искусственный спутник Марса, да, они сделали.
Да, с первого раза на Марс попасть искусственный спутник. Как понимаете, это, в общем, та еще задачка. И дело не в деньгах, а как в том известном мультфильме, нам деньги-то у нас есть, у нас мозгов не хватает. Да?
Надо пояснить, опять же, тут слушателям, что в классической ньютоновской механике есть так называемая проблема трех тел. Если у вас есть три центра масс и у вас есть некоторая динамическая система, которая просто по законам обычной ньютоновской гравитации себя ведет, и три тела летают вокруг друг друга, то просчитать, как они себя будут вести, в некоторых случаях довольно трудно. А когда наша задача запулить одно тело от Земли на Марс, то мы будем взаимодействовать, по крайней мере, с четырьмя значимыми источниками гравитации, помимо, собственно, Земли, Марса и Солнца, мы еще будем как-то Луну должны учитывать, которая там пролетит неизбежно, а может еще что-то рядом пролетит. Поэтому...
А это расчет, это ерунда.
А дальше это надо все еще сделать, и чтобы оно полетело, конечно.
Да. Там еще более простые штуки, потому что вы пробовали балансировать карандаш на пальце, да? Теперь представьте, что у вас примерно 10-этажный карандаш, и он, ускоряясь вот так на пальце, вот он вверх вот так вот летит, балансируя на пальце.
Речь
можете
идет о том,
ли вы выдержать направление и скорость вот этого балансирования? Современные ракеты, как вы понимаете, вот на этом двигателе они как-то ухитряются этот карандаш еще и приземлить на место. Тоже говорили, невозможно. То есть Rocket Science раньше это был синоним сложности. Потому что инженеры все говорили, все очень хорошо, но как бы там Rocket Science действительно сложно. И именно там системная инженерия имеет максимальное количество успехов. Именно там. То же самое в авиации, то же самое во многих других местах. И вот это очень важно, что мы имеем какую-то дисциплину инженерную, которая, когда ты начинаешь говорить с людьми, а как же вы думаете? Они говорят, конечно, мы этим занимаемся, мы регулярно обсуждаем, как мы думаем. Чего я никогда не встречал, замечу, в отечественной инженерии. Они говорят, у нас, мы такие же инженеры, как все, только у нас в голове системное мышление. А что такое системное мышление? Системное мышление – это мышление с использованием системного подхода. Как? Они говорят, ну как? Ну, мы весь мир видим, что он состоит из частей. Когда собираешь части, то они образуют некоторое целое, которое является частью другого целого, и так до самого верха. И как? Вы так и думаете? Мой опыт общения показывает, да, они так и думают. При этом каждый раз у нас какая-то эмерджентность. И поскольку новые свойства, то на каждом уровне целого у нас возникают еще и новые люди, которые обсуждают вот этот уровень на своем языке, удобном для того, чтобы делать вот этот уровень. Потому что когда ты берешь пружинку, какие-нибудь люди, которые занимаются материалами, упругостью, вот это вот занимается, а когда часы в целом, то часовщики этим занимаются, а когда ты часы ставишь в дом, то там интерьерщики этим занимаются. Ты начинаешь смотреть в жизни и говоришь, черт, никогда не замечал, что реально ты вот собираешь предметы, и от того, что ты их собрал, другие люди, они говорят, да, реально, вот ты берешь, как это, должен быть человек, который это заметит.
Ну как это, есть это расхожее выражение, что в физике нет ничего, кроме математики, в химии нет ничего, кроме физики, в биологии нет ничего, кроме химии, а во всех науках о человеке ничего, кроме биологии. И вот такая растущая сложность.
В принципе, да, и дальше ты говоришь, а против какого вы мышления ведете? Ну, они говорят, мы этот разговор ведем против редукционистов.
Так.
Ты говоришь, черт, я где-то читал слово редукционисты. Это кто? Говорят, ну, например, те, которые свойства все аэроплана какого-нибудь или космической ракеты сводят к свойствам материалов. Ну, сводят к тому, что вот там все из стали и электрического тока. Поэтому надо делать вот все стальное, как вот Элон Маск сейчас делает свою ракету, стальной, и чтобы ток там был обязательно электрический, никакой пневматик. А как надо?
То есть редукционизм – это, грубо говоря, попытка мыслить... Есть ли аналогия между индукцией и дедукцией? То есть получается, что люди, которые мыслят системно, они склонны к такому индуктивному мышлению, а они часто
Нет.
пытаются смотреть на целое.
Нет, потому что они ходят и вверх, и вниз. Просто-напросто, либо вы признаете тот факт, что в мире есть системный уровень, что вы каждый раз мыслите до каждого сорта объектов по-разному, либо не признаете. Например, давайте простейший пример. У меня из учебника системного мышления. Причем, когда ты начинаешь приводить эти примеры, люди говорят, черт, так это же так оно и есть. Пока ты не говоришь, что это и есть системное мышление, и другое мышление как раз не системное, а не обращают на это внимания. Вот у вас есть корова Маргарита, любимый пример, иностранный, и у нее есть хвост. Представили, да? Отлично. Теперь у нас есть стадо, которое входит как часть коровы Маргарита. И я делаю следующее утверждение. И это означает, что у стада есть хвост. Какой хвост? Ну, тот самый коровы Маргарита.
По крайней мере, один хвост у стада есть.
Во, в этот момент возбуждаются все математики и начинают кричать, что да, все коровы входят в стадо, стадо. И тут оказывается, что они стадо мыслят множество. Я говорю, не, я говорю, вы что-то не понимаете. Просто когда стадо, представьте себе, навоз от этих коров, загородка, калитка, куда загнали это стадо, кормушки, мычат они, толкаются в грязи. Это материальный объект. Все с трудом, но как бы да, действительно, стадо, вот, загородки, вот это все, действительно, наверное, у пастухов это называется стадом. Они множество коров, любое, да, в уме. После чего я делаю утверждение. Да, смотрите, после чего я опять же делаю утверждение радостное. И у этого стада есть хвост. Чей хвост? Той самой коровы Маргариты. И тут возникает дикий парадокс. Люди нутром чуют, что где-то подвох, но математики и физики говорят, да, правда. Подвох раскрывается с точки зрения системного мышления. Но сводить свойства стада, то есть коров в загородке, обсуждая это на уровне деталей, сколько-то там хвостов, сколько-то там ног, невозможно.
Ну, то есть, ну понятно, то есть не получается, в совокупности да. Они меняются относительно отдельно взятых элементов. Точно так же, как есть свойства водорода, есть свойства кислорода, а есть свойства воды.
Да, при этом, смотрите, когда я смотрю на автомобиль и говорю, что более, скажем, менее очевидные примеры, потому что со стадом-то оно наглядно, красиво, а вот у вас есть автомобиль, я начинаю обсуждать какой-нибудь автомобиль, и говорю, и в этом автомобиле есть, в общем, карбюратор. Вы подвох чуете, но как-то вот он не очень очевиден, да? Потому что как-то вот вы можете еще сказать, что в автомобиле есть топливная система, и в ней есть карбюратор, да? А так, ну, тот же самый хвост же получается. Есть автомобиль, и есть вот та вот в автомобиле есть проводочек такой, прям во всем автомобиле, представляете, 10 тысяч примерно деталей в автомобиле, и там вот этот вот проводочек, он от фары куда-нибудь там к генератору. Что-то не то, да, то есть надо как-то выделить какую-то часть автомобиля, уже в ней выделять этот проводочек, это как-то вот вроде логично. Но когда ты беседуешь с математиками, у них другой подход, они говорят, не, ну это же как бы все правда ведь. Это же как бы правда, и там у физиков также это все правда.
Это, то есть, я правильно понимаю, что мы сейчас подходим к понятию подсистемы, что вот у нас есть система, в ней есть какие-то подсистемы, которые в нее входят на определенных разных условиях.
А у них подсистемы, там подсистемы, там, как говорят, там до самого низа, черепахи до самого низа, почему? На чем стоит Земля? На слоне, ослот, на ките, слон на ките, а кит на черепахе, а черепахи, там черепахи до самого низа.
Вот. Я понимаю.
Фишка в том, что до самого низа там у вас струны, суперструны, а до самого верха там у вас Вселенная в целом. Представьте, как вы должны натренировать свой мозг, чтобы вообще все время удерживать вот эти вот отношения часть-целое. А их придется тренировать, потому что если у вас системное мышление, то вы вот так и должны смотреть. Потому что на каком уровне разговор завели, с такого сорта людьми вы и должны общаться. И всегда понимать, что при этом еще придется общаться с людьми на уровень выше и на уровень ниже. Потому что из уровня ниже у вас тут все сделано, а на уровень выше из вас там все сделано, да? И при этом, если вы будете общаться через два, через три уровня, то вы попали. Например, считать, что я существо, состоящее из химических реакций электричества, это расхожее утверждение, что человек — это, безусловно, биохимическая машина,
нигилизм,
и на электрическом токе работает.
Да.
Это не нигилизм, это и есть тот самый редукционизм. То есть считается, что все мои свойства можно объяснить вот этим. А я привожу обычно пример не такой, что можно легко сделать вот эту вот сборку-разборку, потому что у нас система совершенно не обязательно как автомобиль. Все представляют автомобиль вдруг остановившимся или часы, и начинает их в уме разбирать. А вот смотрите, вот я танцую, да, я вот, у меня рука сейчас производит плавные движения в воздухе. Чем я именно танцую? На каком уровне мне вести разговор об этом? Ну, всем знакомы танцы, вот пара в полутемном зале танцует, там еще 100 пар, это вечеринка. А, замечу, это я привожу примеры из учебника системного мышления. Mm-hmm. Да? Вот вечеринка, вот пары. Первое, я беру. Дальше начинаются интересные вещи, я беру темпоральную часть. То есть я же не говорю, каким образом я выделяю часть. Я говорю, я беру часть во времени. То есть я беру часть этой вечеринки физическую. Это одна пара, которая танцует 3,5 минуты. И я беру вот эти 3,5 минуты, потому что эта пара существует-то всего, может быть, 3,5 минуты. Они только что встретились, потанцевали один трек и разошлись. Mm-hmm. И я говорю, на каком уровне я объясняю, где вот танец этот живет? Потому что я в любой момент могу оказаться в ситуации коровы Маргариты. Давайте попробуем понять, на каком уровне живет танец. Я говорю, вот есть танцевальная культура всего мира. Наверное, как бы не на этом уровне, потому что этой пары вообще не видно.
Ну, потому что там нужно, какие-то, чтобы какой-то соотносимый
масштаб. Да, безликие массы людей, и я понимаю, что я не доберусь до этой пары. Когда я добрался до этой пары, и я говорю, что вот это, наверное, и есть танец, мне интересно, что надо сделать, чтобы я сделал этот танец, чему научить людей. Опять же, задача научения. Я, наверное, должен объяснить им, как двигать молекулы их тел. И тут физик и математик радостно кричат: «Да, да! Они танцуют, смотрите, задача трех тел, все молекулы движутся, еще там квантовая механика, электронные облака движутся, и смотрите, получается танец». Ну, понятно, что где-то в этом месте дуля. Начинаем подниматься. Они танцуют всеми тканями своего тела. Вроде да, но что-то вот не тот уровень. Мы не слышали, чтобы врачи говорили о танце, гистологи. Отлично, тогда начинаем говорить о каких-то каких-то терапевтов, которые лечат двигательные болезни. Они там танцуют на уровне хорошо работающих мышц. Что-то я не слышал, чтобы танцам учили на уровне работы мышц. У человека более 700 мышц, я не слышал, чтобы их учили управлять этими местами мышц. Ты начинаешь подниматься на уровень, поднимаешься на уровень, которого раньше вроде бы не было. Как из мышц сделать управляемую какую-то штуковину, как группировать мышцы, примерно так же, как из коров делают стадо, управляемую пастухами штуковину, которая есть имя. Оказывается, есть мышечные ленты, и в мозгу у людей появляется ощущение вот такой ленты, они управляют этой лентой. Более того, если я поднимаю руку вверх, это одна лента, из одних мышц состоит, это функциональный орган, то есть функциональная часть. А если я опускаю руку вниз и тяну ее вниз, то там будут работать вообще другие мышцы в теле. Ощущение у меня останется, что это то же самое. То есть перекоординация произошла, функциональный орган тот же, лента у меня в сознании та же, а физически части входят другие. Все говорят, а что это за трюк мышления такой? Я говорю, нормальный трюк мышления, у меня есть предмет «забивало», потому что функциональное его значение – это забить что-то.
Ну да, когда мы поднимаем руку, это мы забиваем гвоздь.
Да, я беру камень, забиваю что-то забивалом. А в следующий раз у меня нет камня, зато есть под рукой молоток. Отлично, забиваю молотком. В следующий раз нет молотка, есть микроскоп. Нормально, как забивало, подойдет. Чувствуете, да?
Да, понятно.
Оказывается, мы можем поделить мир на части разными способами. Мыслительные некоторые части функциональные и части конструктивные. И из конструктивных частей делать какие-то функциональные конструкции. Это важно, я говорю, ну, конечно, важно, потому что в системном мышлении мы учим бить минимально тремя способами на одном системном уровне. Минимальный объект бьем тремя способами. Точно так же, как мы тут сказали, что это лента, она состоит из то одних мышц, то других мышц, и как бы человек координирует вот это вот все.
Это, собственно, три уровня, грубо говоря, вот средний уровень, на уровень выше и на уровень ниже, да?
Три уровня – это всегда системные уровни, а вот тут люди начинают путать, и когда я говорю уровни, это как это, первая новичковая ошибка. Все разные способы разбиения люди называют уровнями, это не уровни, это перспективы, иногда говорят. Когда говорят…
Точки зрения, грубо говоря, взгляды.
Viewpoints, view, да. Точки зрения, взгляды. Я говорю, это просто описания, разные ролевые описания, разные виды описаний. Первое описание функциональное, это когда все функционирует, то есть оно живое, оно работает, вот лента, оно работает, мы думаем в момент работы, когда все взаимодействует. А второе, это когда нам надо сделать. Это вообще другое время, когда мы там действительно собираем. Вот.
Когда
мы
даже называем это по-разному. Функционирующую систему. И это описание, которое нам нужно для того, чтобы
создать функционирующую. Например, в ножницах это совершенно отчетливо видно, что инженеры просто звереют всегда. Когда у вас есть ножницы, хороший такой объект, и вы понимаете, что там есть ножевой блок, и он режет, да, ножницы. Там попадает что-то вот в ножевой блок между двумя лезвиями, и бумага режется, кожа режется. Все отлично режется. И есть ручка. За нее мы беремся руками. Сжимаем ее, ножевой блок режет. Вот так работают ножницы. А какое время, говорю? Время функционирования. Да? Что там взаимодействует, как получается функция. Ножницы именно режут. А теперь я говорю, а я теперь переношусь в другое место. А из чего ножницы состоят? Мне говорят, ну как, ты же там только что сказал. Из ножевого блока и ручки. Я говорю, да. Нет. А на заводе они... Как
два блока и посередине гвоздик, да, как известно.
Правильно, да. Вы знаете, я...
И в каждом блоке есть ручка и ножевая часть, да, понятно. Так.
Да, не ручка, а из частей вот этого вот половинки ножниц, да, еще винтик там между ними. Из вот этих половинок мы делаем ножевой блок и часть. То есть есть еще нетривиальное совпадение. Мы можем смотреть, например, на заварочный чайник, там та же ситуация. Потому что у чайника есть ручка самого чайника, ручка крышки, паровыпускное отверстие в крышке, есть носик, есть емкость сама. И я говорю, а на заводе что мы изготавливаем? Ну, вообще две детали. Корпус со всеми наворотами, да, и крышка со всеми наворотами. То есть, оказывается, функционально.
Ну, бывают еще отдельные чайники, в которых еще ручка отдельно сделана.
Это очень отдельные редкие случаи. Но смотрите, я же говорю, что когда я перечисляю в чайнике, что есть ручка, за нее там носят, носик, из него там паропускное отверстие, чтобы, когда ты крышку ставишь, чтобы из носика не выплескивалась вода, а пар выходил. То есть крышка же как поршень действует, носик высоко, как бы поставил. И вот ты все время объясняешь, как оно работает. Принципиальное устройство этого чайника. А потом ты говоришь, а теперь мне его надо сделать. Ты переносишься в другое время, начинаешь обсуждать, как сделать. Там вообще другие. Тебе надо сделать форму для корпуса, форму для крышки. Все.
А третья, все функции, учесть третья точка зрения? Вот третья
пункт. А у вас есть функциональное описание, разбиение функционального на части, и как оно работает там. У вас есть конструктивное, то есть какие у вас модули, какие интерфейсы между этими модулями, то есть как собирать. А третья, где в мире это все находится пространственно. Потому что аспект пространства, он очень важный. На самом деле, это только начало. И в системном мышлении вам говорят, что ты обязан подумать об этих трех аспектах, а дальше ты можешь думать о финансах, ну и там 1001 аспект, об этических аспектах. То есть у тебя там вот этих описаний может быть огромное количество. Но перед тем, как думать обо всем остальном, ты, парень, подумай, как оно работает на вот этом уровне. Следующее, ты, чтобы выдать вот те самые свойства на следующий уровень, которые нужны. А чайник, например, выдает свойства, из него можно там чай попить. Донести, заварить, вот эти вот все операции, он вот эту вот функцию выполняет. Mm-hmm. А почему? Ну, я говорю, вот я смотрю, тут у меня вот экран. Я не могу экран использовать в той же функции, что чайник. Например, когда у меня забивало, я смотрю на свою ладошку, говорю, что-то не забивает. Функции нет, забивало.
Что разница между системным мышлением и здравым смыслом?
Потому что в системном мышлении я вам выдаю четкое указание, на что обратить внимание. Возвращаемся к самому началу разговора. То есть это такой чек-лист. Вы приходите в ситуацию, и первое, что вы делаете, вы говорите, на каком системном уровне я могу это объяснить явление? На уровне суперструн? На уровне молекул атомов? На уровне, как бы, вот что я сейчас наблюдаю, да? И тут оказывается, что если что-то перегретое шипит, то вы объясняете это, скорее всего, на уровне действительно материала, там,
физика
нужна. Да, вам физика нужна и термодинамика. Вообще не влияет, там, что там внутри. Да, а если этот же объект, но не шипит...
Если это кошка, но она шипит и греется. Если это кошка, но она шипит и греется.
Да, то это надо объяснять на уровне целой кошки, на уровне работы ее мозга. Причем там тоже свои системные уровни. Нужны те части мозга, которые работают как некоторые программы, то есть все материально. Вы должны вычислить, что за программы, как они взаимодействуют, как они там выдают внешний эффект, и что там будет, когда вы там кошке предъявляете стимулы. Но бесполезно обсуждать ее электрические сигналы в этот момент, слишком нижний уровень.
А если планета греется, то это следующий уровень.
Там это опять, следующий
опять
уровень.
Начинается опять термодинамика, но при этом да, еще культура и экономика подключается. Понятно, да.
Да, один из вариантов. В другом варианте не включается культура и экономика, а смотрятся временные ряды, где культуры еще не было, а планета уже грелась, ледниковый период.
Ну или астрофизика подключается и так далее. То есть,
ну да, разные... ледниковый период, я говорю, очень просто. Ледниковый период был, говорят. Я говорю, она же подогрелась, планета, с тех пор. Подогрелась. Я говорю, ну и замок.
Понятно. Хорошо. Когда мы говорим про системное мышление, я понял, что одним из ключевых мест, где оно прямо необходимо, это любое место, где цена ошибки очень высока. Поскольку это такой чек-лист, который позволяет, грубо говоря, подстелить соломку в тех местах, где можно упасть, вот системные инженеры нужны, если вы хотите сделать что-то, что очень дорого, и можно сильно заплатить, если что-то не предусмотреть. Это такой хороший способ предусмотреть все, да? А где еще, какие есть еще компетенции?
Стоп. Не-не-не. У меня как-то, я же консультантом долгое время был. А я как-то поймал одного финансового директора, у которого было много разных там заныканных денег, и говорю, как бы ты управлял финансами, если завтра будет кассовый разрыв? Значит, он говорит, у меня не будет кассового разрыва. Я говорю, ну а если бы был? Тут выясняется, что он очень хорошо все знает. Он говорит, ну конечно, я бы все это отложил. И показывает, что он хорошо понимает, как управлять финансами, когда вот кассовый разрыв. Тут я ему задаю следующий вопрос. А какого дьявола ты управляешь своими финансами не так, как будто у тебя завтра кассовый разрыв? То есть не считая так же деньги, не управляя так же тщательно. Когда вы говорите, что если вы не хотите промахнуться, вот, и хотите
мимо Марса
все сделать, мимо Марса, то почему вы хотите промахнуться в вашей работе, когда вы летите не на Марс, а куда-нибудь поближе? Ну, то есть допускаете, что вы можете ляпнуться, делать неточности. Почему вы допускаете небрежность в мышлении вообще в ваших обычных проектах? Почему вы считаете, что...
Ну, потому что это некоторая вычислительная... Как это? Это некоторая дополнительная вычислительная сложность, да? То есть с точки зрения, опять же, любой симуляции, мы все знаем, что если мы хотим смоделировать систему, то чем точнее, в некоторых случаях, чем точнее решение, тем дольше по времени мы его будем получать. И именно потому, что время жизни ограничено, как вы сами сказали, вопрос же есть скорости. Возможно...
Но скорости. Я делаю следующее утверждение, что если вы будете использовать системное мышление, и у вас оно достаточно беглое, оно ставится, ну, не знаю, ну, уж точно не дольше, чем высшая математика. Высшая математика, ну, вроде у всех была, да? А системное мышление, там более компактный набор понятий, ставится гораздо быстрее. То вы об этом думать будете автоматически, это не будет занимать больше времени.
Ага, то есть вы будете за задавать того правильные самого ускорения, о котором вы говорили на примере.
Конечно, это ж priors. То есть вы сначала делаете pre-train, а потом fine-tune.
И, вот, и за счет того, что pre-train сделать правильно, то дальше в любом месте, грубо говоря, вы получаете...
Совершенно верно, в любом проекте вы получаете выигрыш скорости. И самое главное, первое, вы перестаете делать многие новичковые ошибки. Вы понимаете, что в вашем проекте упущено. Вот есть некоторые объекты, например, которые вы обязаны в каждом проекте учитывать. У вас есть воплощение системы, вы должны думать о воплощении системы. У вас есть описание системы, и вы должны думать минимально о вот этих трех видах описаний. Функциональное, конструктивное описание и пространственное описание. Вы должны думать о возможности выполнить этот проект, потому что откуда вы знаете, что вам нужно именно вот это воплощение системы, а не какое-нибудь другое? Что это вы вообще этим занялись? О том, что есть какие-то люди, которые дают вам эту возможность, внешние проектные роли. Они не только заказчики. Потребности — это на самом деле описание системы над системы, куда вы вашу систему вставляете. То есть у вас систему берут для того, чтобы куда-то в состав своей системы вставить, получить какие-то эмерджентные свойства, когда ваша система часть. А вы делаете, вы описываете требования к вашей системе. Получается, что потребности описывают более высокую, высокого уровня систему, надсистему. А требования, они описывают вашу систему. А для ваших контракторов, которые у вас делают подсистемы, надсистемой будет ваша система, а, то есть ваши требования — это их потребности. Их требования у вас — это описание подсистем.
И это как бы обеспечивает обратную совместимость, когда мы как раз переходим от одного уровня.
Конечно, на много уровней вверх и вниз. При этом мантра у программистов, что у нас верификация и валидация, у нас верификация и валидация.
Значит, есть вот такая мантра... старая, но очень прекрасная шутка, что даже если ваш сервис создан из говна и палок, вам нужно три теста. На говно, на палки и интеграционный.
Совершенно справедливо.
И именно потому, что как означает? Раз общее целое обладает другими свойствами, чем каждая отдельная
приятно
система.
Работать с людьми, которые знакомились с программированием, потому что программирование произошло в 68-м году как инженерная дисциплина. Долго обсуждалось, это наука или искусство, или что это за зверь. На конференциях НАТО и сказали, что да, программирование все-таки это инженерная дисциплина, это близкий родственник системной инженерии, а именно это составная часть системной инженерии, вот такая вот специализация. И все эти слова системный архитектор, система, они в программировании оттуда. Но современные программисты просто забыли, что это от системного мышления, и что когда мы говорим верификация и валидация, или там проверка и приемка, то многие даже не понимают, они как мантру это произносят двумя словами, из учебника что-то невнятное говорят про там внешнее и внутреннее какое-то там тестирование, да? А на самом деле, смотрите, с точки зрения системного мышления элементарно. Если у меня есть описание системы на ее границе, как черного ящика, это требование, то я делаю верификацию, как просто вот я создал эту систему, она соответствует требованиям. То есть на внешней границе сама по себе система ведет вот таким себе уровнем. Что хотел, то и собрал. А теперь смотрите, а что такое валидация? Ага, а валидация означает следующее, что когда мы ее вставляем, вот эту систему, внутрь надсистемы, то мы проверяем работу надсистемы. А надсистема, если вы помните, описывается потребностью. То есть то, что как это, наши требования — это их потребность. Вот. Если потребности удовлетворены, то все окей. Например, я беру какие-нибудь пластмассовые шестеренки, делаю их под размеры, все в порядке, отлично все. И после чего я проверяю, правильно ли я изготовил эту шестеренку. Отлично я изготовил. Полностью соответствует требованиям. После чего вставляю в часы, выставляю на солнышко и смотрю, что через 5 минут часы время почему-то не показывают, потому что капли расплавленной шестеренки стекли вниз корпуса. И требования-то я удовлетворил, а потребности не удовлетворяются. Дальше возникает традиционный вопрос. Я говорю, ну, что просили, я полностью все изготовил. Мне говорят, платить тебе не за что. Я говорю, нет, вы мне заплатите, потому что я сделал то, что вы хотели, выполнил условия контракта. Мне говорят, ну, условия контракта ты выполнил, конечно, но у нас-то оно не работает, поэтому платить не за что. И вот смотрите, вот таких разговоров, ну, в каждом проекте они происходят. Если у вас нет в голове системного мышления, и у вас нет вот этой четкой конструкции, что то, что вы делаете, оно вставляется куда-то в другое место. Или если вы делаете сервис, то вы делаете какие-то изменения в системе, которые они потом все равно вставят в какую-то другую систему. То есть целевая система как бы не у вас, а приносная, да? Если у вас сервис, вы говорите, мне тогда не грозит такое мышление. Грозит, потому что вы делаете что-то вовне, и его потом туда вставляют. То есть у вас есть требования к тому, что делает ваш сервис, изменения, которые он во внешнем мире делает, а потом все равно будут потребности, изменения для чего-то, не сами по себе. Если вы вот это не удерживаете, то все, каюк вам, вашим деньгам, вашему проекту. Но вы можете, конечно, потратить много денег, считать ситуацию простой, делать все с пятой попытки, не тратить мышление, говорить о вычислительной сложности системного мышления. Говорится, объясняет, но не оправдывает.
Нет, я как раз хотел вот, собственно, про оправдание это и поговорить. Кажется, что все, что вы говорите, очень сильно связано с двумя вещами, про которые как раз интересно было бы поговорить с точки зрения системного мышления. Это вопрос ответственности и вопрос мотивации.
О, это великолепная штука. Это вопросы, которые у меня возникают буквально на первом занятии в каждой студенческой группе. Смотрите, со взрослыми людьми чуть меньше, но тоже очень жесткие разговоры. Со студентами практически везде, потому что у них жизненного опыта нет, и их часто дурят. Да?
Расскажите про это поподробнее. Это очень интересно.
Системное мышление я называю санитаром леса. Почему? Меня просили лекции читать. Я в нескольких вузах читал вот лекцию «Системное мышление как санитар леса». Почему? Если проект дохлый, системное мышление убивает этот проект на раз-два. Там такое мышление, что ты вынужден все время думать о границах системы и, прежде всего, о границах системы наружу. То есть, что происходит от твоей системы во внешнем мире, в системном окружении, в контексте. Вот слово «экология», оно тоже из системного мышления на самом деле появилось. И означало вовсе даже не природу поначалу, а просто любое окружение. И, как правило, ситуация следующая. У вас дохлый проект, и он взрывается. Давайте пару-тройку примеров. У вас такая же просьба, как сегодня, рассказать о системной инженерии, инженерия с системным мышлением. Я тут не про инженерию рассказываю, больше про само мышление. Оно же и в менеджменте, конечно, и в предпринимательстве. Но вот системный оператор, тогда еще РАО есть в России, и меня просят там рассказать. И у них в этот момент очень модная идея была Smart Grid. То есть мы берем много-много интеллекта, мы его делаем вот сетку, потребители и производители вместе, и меня приглашают, вот очень модно. Вот,
ну, это идея в том, что значит, сетевая некоторая структура перераспределения энергии так, чтобы элементы в подсети, грубо говоря, активно участвовали в некоторых рыночных автоматизированных механизмах обмена энергии.
Если и весь мир это делает.
Солнечные батареи, то он может...
Да. Это 10 лет назад было очень модно.
Да. Я просто поясняю для слушателей, чтобы они понимали, о чем идет речь, потому что термин Smart Grid, он известен тем, как что-то вокруг зеленой энергетики делает. Или
да, там зеленая энергетика, чтобы она стоила у нас приемлемые деньги, чтобы вы могли продавать с вашего ветряка лишнее электричество. Итак, я говорю, я не могу вам, у нас 2 часа сегодня встреча, я не могу вам системное мышление рассказать, потому что у меня вообще семестровый курс.
Но я могу вам...
За 2 часа я могу продемонстрировать. Как я это дело демонстрирую? Я говорю, ну вот давайте возьмем этот Smart Grid. Будем считать, что у вас есть граница этой системы. И за границами этого смарт-грида находятся ваши вот эти вот потребители, которые то ли производители, то ли потребители, и генераторы, и электростанции. И сейчас вы же им даете команды, чтобы они больше производили энергии, меньше держали свободные мощности. А так, по идее, этот смарт-грид должен давать вот эти вот указания. Мне говорят, да, вот ровно так, да, правильно, все правильно. Я говорю, отлично. Теперь смотрите, по идее, мы когда слышим вот эту историю, электричество становится чуть дороже, и мы даем указания, что вот теперь еще и вот эти генераторы более дорогие можно включить. А вот те там более дешевые генераторы, ну, они как работали, так и работают, да. Вот скажите, если смарт-грид будет вот эти вот указания давать, что люди будут исполнять? Какие у них стимулы есть? Ну, то есть смарт-грид, оказывается, подразумевает некоторое регулирование. А через 3 минуты разговора выясняется, что если нет вот того самого рынка, который у вас прозвучал в первой же фразе, да, что энергия там похолодала, люди включили печки, потеплело, люди включили кондиционеры. Не похолодало, не потеплело, люди все выключили.
Конечно, смарт-грид работает только в условиях, когда можно откручивать счетчик обратно. когда отдельное домохозяйство может откручивать счетчик обратно.
Совершенно верно, но для этого вы представляете, что должен быть некоторый рынок электроэнергии, и домохозяйство должно иметь доступ к электроэнергии.
У нас в этом году закон подписали про это. Вот этой осенью Путин подписал закон, что теперь можно откручивать счетчик в обратную сторону, и домохозяйства могут...
Обратите внимание, что речь идет о 10 годах назад.
Да, я понимаю.
Я им говорю, что, ребята, весь ваш проект Smart Grid, оказывается, если у вас там внутри системы есть рынок, то люди будут выполнять указания, потому что понятен их стимул. Если нет, то они не будут включать генераторы, выключать генераторы, потому что, ну, тариф же. И они будут работать равномерно в тарифе, потому что выключили генератор, столько заплатили, включили, столько заплатили. Ничего не будет, никаких изменений в окружающем мире. Они говорят, ты неполикорректно рассуждаешь.
Я просто слежу внимательно за Сережей Рыжиковым. Собственно, история про этот Smart Grid очень интересная, здорово, что вы о нем сказали. Я просто Сережу Рыжикова тоже хочу проверить, все позвать, пока времени можем найти. Он живет, работает в Ленинграде, это, собственно, создатель и генеральный директор компании Bittrex. И он у себя поставил солнечные панели на дом в Калининграде сначала, потому что хотел быть более экологичным. А потом выяснил, что в России нельзя откручивать счетчик. И дальше он договорился с локальной администрацией о том, что они придумали, сделали законодательную базу, и вот этой осенью, наконец-то, через, по-моему, год с небольшим после того, как он начал это делать, все случилось, и в России появилась законодательная база для того, чтобы все-таки эти самые Smart Grids в России появились. Но интересно, что да, что это отдельная инициатива отдельного человека, который в данном случае исходил из как бы своих каких-то личных убеждений и имел возможность это сделать довольно долго.
Я тоже имел возможность это сделать, потому что я пришел не куда-нибудь. Работал в этот момент эти два часа с департаментом, который занимается инновациями в системном операторе всей России.
А, ну да, РАО ЕС вообще, да, действительно.
РАО ЕС, системный оператор, да.
Никто не будет менять законодательство.
Понятно, что вопрос-то политический, и поэтому они говорят, ты не политкорректно рассуждаешь. Я говорю, если я не политкорректно рассуждаю, то смотрите, у меня абсолютно четкая логика. Есть внутри рынок в границах системы Smart Grid. То есть это означает, что у вас должен появиться подпроект рынка, должна быть известна конструкция рынка. То есть вы вот кроме технических вопросов, что вы поставите везде много-много датчиков, много-много компьютеров. У вас там должен стоять где-то компьютер, который считает цены. Должны где-то быть поля в обменах данных про цены. Должны быть какие-то сделки на эти цены. Они говорят, нет, вот этого у нас не может быть, потому что не может быть никогда. А Smart Grid будет? Я говорю, не будет. И как вы видите, вот какой-то указ, вы говорите, подписан в 2020 году, а проект я закрыл вот тогда, и я спокойно эти годы не жил, а они потратили, честно говоря, огромное количество денег. Потому что вопросы этики, можем ли мы этим заниматься, они возникают вот как бы тут же. Вот еще пример текущего года. Мой студент говорит, я участвую, мы делаем программные системы. Мы начинаем рассматривать, а что у тебя в программном мире является вот той системой, которую ты делаешь. Я делаю с SAP большие программные системы, мы там соединяем. Понятно, что дальше мы говорим об информационной системе, что она что-то описывает. Что эта система должна делать, чтобы из мира описания это перешло в физический мир? В физическом мире, оказывается, речь идет об увеличении суммы штрафов за ЕГАИС. Никакой роли у этой системы нет, кроме как отслеживать, чтобы никто вот эти вот наклейки на бутылки не прошел мимо, и держать и не пущать, и цель абсолютно понятна. Далее мы выясняем, зачем нам надо увеличивать сумму штрафов. Идут отсылки, я не знаю, на уровне детского сада, например, да, люди будут меньше пить, например. Ответ, что во время сухого закона в Чикаго как раз мафия появилась на это время, а потом исчезла.
Да, помните, это великий анекдот, что мне урезали зарплату в два
начинают,
раза.
Да. Травиться начинают, идут вот там на стойки боярышника, что как бы всем будет плохо, но зато сумма штрафов-то будет расти. Да.
Папа, неужели ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
Да, ты будешь есть, это ровно вот это. И когда выясняется, что у него его система, это вот это вот рост суммы штрафов, от которых нельзя будет уйти, и действительно все будут меньше есть и только травиться, и еще и криминал появится, а он говорит, так я же бедный студент, я ничего не решаю, я должен заниматься этим проектом. Можете себе представить. И вот это системное мышление. Обратите внимание, что я буду требовать, например, когда вы пишете концепцию чего-то и говорите, что у меня концепция чего-то, я говорю, не, ребята, в системном мышлении вам надо дойти до реального мира и найти вот ту самую систему. Концепция что-то описывает. Опиши состояние реального мира. Например, один из моих студентов договорился, что его целевой системой... Смотрите, в терминах системного подхода. Когда мы начали раскручивать его экологический проект, выяснилось, что его целевой системой является территория Российской Федерации, хочет сделать изменения, снизить экологическую нагрузку. И подробный расспрос, потому что мы быстро попадаем в физический мир, быстро вспоминаем, что во время перестройки в Волге рыбка завелась, и это и есть идеал. И тут выясняется, что да, действительно, человек 10 миллионов на этой территории, это как бы нормальная величина. Потому что вот это реально низкая нагрузка. И следующий такт, конечно, мы говорим, а ты не подумал, что будет с остальными там 137 миллионами, которые там живут, если 10 миллионов останется?
Что вот это как бы первый
вопрос. Да. И второй вопрос, а чем ты, как ты это хочешь сделать? Тут оказывается, что его роль, а понятие роли очень важное. Видите, мы уже говорили, что внешние проектные роли, внутренние проектные роли – это команда. И какая его роль? Вот, как эта роль культурно обусловленная называется? Оказывается, что она называется политик. То есть он бы захватил власть, он написал законы. И полиция, и армия исполнит вот это вот дело, что снизит экологическую нагрузку, они, гады, у меня начнут, наконец, уважать эту территорию. Вот, а это раскручивается, смотрите, вот такие сценарии раскручиваются за 5 минут. Угу. Такие сценарии раскручиваются за 5 минут. И системное мышление – могильщик таких проектов.
Способ как бы выявлять какие-то такие тектонические сдвиги, которые являются следствием недочетов или вот, собственно, бессистемного подхода к тому, что человек делает. То есть человек может сам не понимать того, что он делает, потому что у него нет вот этой культуры раскладывания по разным уровням сложности и связки с всего, что он делает, с реальным миром.
Да,
да, понятно.
Да. И смотрите, я когда говорю о том, а легко ли овладеть системным мышлением, я все время вспоминаю историю, как я пытался на саксофоне. Я сказал, что мне не нравится играть на теноре амбушюрном, там всего 3 кнопки. И я уйду из оркестра духового военной кафедры. Руководитель сказал, а на саксофоне хочешь? Я сказал, о, это, конечно, другое дело. Там, смотри, сколько.
Там кнопок намного больше.
Да, да, я его забрал домой. Начал у него дуть, и раздавалось 2 недели шипение, хрипение, визжание. Вот примерно вот такое. И через 2 недели я научился извлекать более-менее устойчивый звук. И дальше оказалось, что надо еще 5 лет учиться нажимать пальчиками на все эти многочисленные кнопочки для того, чтобы играть так же хорошо, как все остальные. То есть эти 2 недели это была такая мелкая прелюдия, да? Вот, и я подумал при этом, что системное мышление, оно гораздо проще в этом смысле. Там не как на саксофоне, а там как на рояле. То есть подходит котенок к роялю и лапкой по клавише. Дынь, говорит клавиша. Подходит 2-летний ребенок, лапкой по клавише. Дынь, говорит. И смотрите, любого человека можно играть на рояле научить. Почему? Ну, на саксофоне 2 недели до этого этапа, а тут люди сразу делают. А дальше? Вы понимаете, надо 5 лет заниматься, чтобы так быстро-быстро пальчиками, да? В системном мышлении есть очень небольшое количество людей, которые, точнее, не людей, а идей, которые рассказываются вот так же легко, как я. Ну, подумаешь, тут вот у вас все из частей целых. Ну, подумаешь, 3 типа развлечения частей целых. Части целые функциональные, части целые конструктивные, части целые пространственные, и еще разные другие, части финансовые. Есть описания, их много разных. Эти описания делают разные роли, они делаются по разным методам описания. А сама система делается в реальном мире, в физическом. И описания эти описывают реальный мир, и эти описания описывают реальный мир. А еще есть описание, описывающее описание, описание, описывающее описание, пошли цепочки. Да? Еще есть описания, которые описывают методы описаний. То есть жизнь как-то стремительно начинает. Каждая идея абсолютно понятна, но вот видите, число объектов, которые надо удерживать во внимание, оно немножечко растет. А потом системное мышление, оно же было с биологическими системами вначале. Описывали цветущий луг, и там 100 видов животных, 100 видов растений, и 4 времени года, и
собственно,
там круговорот.
Слово «экосистема», оно оттуда же тоже появилось?
Вот, слово «система», экосистема. Да, это вот биологические системы, это вот системы, рассматривали вот систему луга, И тогда лучшие слова были геобиоценозы, потому что геобиоценоз состоит из геотопа, пространственная штука, и биоценоза — это вот те, кто живут там вот в этом самом пространстве, в геотопе. Да,
всякие вот эти истории на сфере, это тоже оттуда
Очень близко, очень близкие истории, но на самом деле там Бертоланфи, вот эту вот общую теорию систем был, но принцип был ровно такой же, что вы должны описывать биологическое на уровне ткани, на уровне растения. Теперь давайте рассмотрим на уровне там местности, давайте рассмотрим по времени. И дальше появляются такие странные понятия, как жизненный цикл, потому что вот у вас яйцо, вот у вас личинка, вот у вас куколка, вот у вас бабочка, вот у вас яйцо. И как бы вот жизненный цикл идет, идет. А потом мы попадаем в мир технических систем, типа того же смарт-грида, или вот этой кучки штрафов, или ракеты, которая летит на Марс. Говорим, дьявол, а где же цикл-то? Ракета один раз идет на Марс. И главное, цикла-то нет, ничего не повторяется. И яиц-то она не несет, потому что если яйца бы она отнесла, то цикл бы повторился, а так она не несет яиц. Вот. И кроме того, она не живая. Почему? Потому что все они предыдущие, они жрутся. Или у них метаморфоз, ничего не жрут, но как бы там все само происходит. А тут, что называется, все сама. То есть эту ракету надо, чтобы кто-то сделал. Оказывается, и вот этот переход, как ни странно, у системных инженеров, ну они же инженеры, они не менеджеры, у них случился довольно поздно. После работы в основном Питера Чекланда в 80-е годы прошлого века. Ребята, это буквально вот вчера, потому что мы все учились по учебникам раз 80-х годов, и если эти учебники чуть раньше были опубликованы, они были опубликованы раньше, то там этого перехода нет. Понятие жизненного цикла вроде бы есть, но не раскрывается. Оказывается, есть системы, которые в обеспечении, enabling, и они обеспечивают тот самый жизненный цикл. Что такое жизненный цикл? Ну как? Они обеспечивают замысел системы, они делают возможным проектирование системы, изготовление системы, они делают возможным эксплуатацию системы, вывоз эксплуатации системы. Потому что жизненный цикл-то идет, но его делают как это, вручную, да? Потому что сама система не жрет, не делает. Потому что когда вы почитаете материалы, вот просто погуглите про системное мышление, то вы найдете древние материалы, где все оно там самоорганизуется. Я смотрю на ракету и говорю, вот я там думаю про ракету. Где там ракета самоорганизуется? Вы о чем, люди? Начинаешь гуглить? Точно, системы самоорганизуются, обратная связь в них внутри... Вот там кибернетика, общая наука про живое, неживое. Я говорю, что-то я вот смотрю на ракету и никакой самоорганизации не вижу. Не растет она сама, не жрет она сама ничего, яиц не кладет. То есть все делают какие-то люди рядом. И после этого ты начинаешь думать о системе в системном окружении. И ты начинаешь думать об обеспечении. И это вообще важная штука, потому что обеспечение — это, оказывается, организация, работающая из людей, и мы про них так же точно думаем, как думаем об этих самых мертвых и неживых системах. А дальше? А дальше идут цепочки обеспечения. Потому что кто-то эту организацию-то должен создать, и тех, кто создает эту организацию, тоже должен кто-то создать, а тех людей должен кто-то обучить. У нас получаются длиннющие цепочки обеспечения, точно так же, как были длиннющие цепочки сборки из деталек, из конструктивных деталек, замечу, целевых систем.
А вы знаете, вот такой отличный проект называется, по-моему, Complexity Explorer. Это ребята, Цезарь и Дальго такой, экономист американский. Они занимались тем, что в Стэнфорде, по-моему, или в MIT делали исследования разных экономик, как раз, видимо... Они напрямую не говорили, что это системное мышление, они скорее говорили, что они занимаются применением теории информации к экономическим системам. Но они показывали, что для того, чтобы экономика производила, допустим, довольно сложные технологические товары, нужно, чтобы она производила простые технологические товары и так далее. Они строили такие графы связей того, что страна производит, и по топологии графа пытались показать, ну, провести какие-то связи с макроэкономическими параметрами системы, показывая, что чем сложнее топология вот этого графа производства, тем более развита экономика. Вот такие истории они делали.
Да, смотрите, системным мышлением связывают системную динамику и модели Земли Форестера, то есть как это, любые большие такие модели со сложными зависимостями, и самое главное, что модели, в которых есть задержки во времени, потому что все эти взаимодействия, они приводят к тому, что что-нибудь там идет с обратными связями, как говорят, с задержечками. Но там и тогда, когда у вас люди, я бы с осторожностью просил использовать системное мышление, если вы не очень в нем разобрали. То есть можно использовать, но лучше не надо. Потому что если весь рынок понимает, что на фондовом рынке работает вот такая закономерность, да, каждый фондовый трейдер у себя вот эту закономерность ставит, и все, рынок с этого момента абсолютно другой.
Ну да, гипотеза отсутствия бесплатного обеда, так называемая no free lunch, free lunch theory. Но ее, кстати, многие товарищи критикуют. Есть великолепный, как это, вот этот Юджин Фама, который ее предложил, его же постоянно критикуют за то, что, согласно мнению современных экономистов Чикагской школы, если вы идете по улице и видите 100 рублей, то вы их не поднимете, потому что их там просто нет, потому что если бы они там были, их бы уже кто-нибудь поднял. В целом аргумент устроен действительно так.
Но немножко не так устроен, но я вообще приверженец австрийской школы экономики, которой вообще даже формул нет, но там все время говорится, что обратите внимание, человек такое злобное существо, которое рефлексивен. Если вы от него ожидаете какого-то поведения, или человек наблюдает массовое какое-то поведение, то он может сыграть либо как масса, либо наоборот, сыграть не как масса. И таких людей может быть много. Например, вы едете, у вас Яндекс.Пробки показывают, что вот тут вот затор. Что вы делаете? Естественно, вы идете по какой-нибудь маленькой улочке. И все это делают. И затор у нас уже на маленькой улочке. Почему? Потому что все видят, что все туда ломанулись. А на большой улице, естественно, никакого затора нет, потому что минус 5%, там все пусто, а все стоят в пробке на маленькой улочке. Вот такого сорта явления, они, естественно, в системном подходе обсуждаются, но я бы четко сейчас рекомендовал вам не использовать системное мышление для вот этого бла-бла-бла. Почему? Если я говорил, что я рекомендую людям использовать системное мышление для каких-то проектов, то вы сначала мне должны продемонстрировать, что вы можете влиять примерно хотя бы как Яндекс с Яндекс.Пробками на движение в Москве,
на поведение
на вот эту
людей,
самую, на вот эту самую макроэкономику. Угу. То есть если влияете, у вас есть такой проект, давайте дальше разговаривать. Если не влияете, я вам любопытненько, я говорю, что-то я как бы про системных инженеров слышал, а вот системные ученые, ну нет таких. Они все предметные.
Раз мы просто зацепились за это...
Да, и это совершенно не системная штука, поэтому как бы оставим это.
Я понял. Нет, я хотел
не надо думать о государственном строительстве, потому что тут же окажется, что у государства есть такой вот роль в государственных проектах – народ. Да? Есть очень много желающих сказать от имени народа прямо противоположные вещи. Если вы берете государственные деньги, то помните, я говорил, успешная система – это та, где вы со всеми договорились. Вопрос, с кем договариваться? С этого момента у вас не успех. Что бы вы ни сделали, есть люди, с которыми вы не договариваетесь.
Все-таки я задам, раз вы упомянули Хайека, вот австрийская школа, Хайек и все вот эти прекрасные товарищи.
Ну, там больше Мизес, ну да.
Мизес, Хайек и так далее.
Да, совершенно вот верно.
Они, хорошо, да. Когда, собственно, развивали австрийскую школу экономики, я не буду сейчас вдаваться в детали, что именно они говорили. Если слушателям интересно, они погуглят. Может быть, мы отдельно сделаем подкаст с каким-нибудь экономистом, сторонником австрийской школы, потому что это интересно. Они очень долгое время были такие парии от экономики. Все как бы их не любили и до сих пор, как я понимаю, такая мейнстримовая экономика неокенсианского духа, она считает, что это все уже наука. Но последние, наверное, лет 10, особенно после 2008 года, наверное, даже вот 12, получается, лет, все больше и больше людей говорят, австрийская школа – это хорошо.
Конечно.
Как вам кажется, почему?
Но дело в том, что я говорил так с начала 90-х годов.
До того, как это стало мейнстримом, я понял, так?
Ну, да, профессор Сонин говорит, обвиняет меня, и вот мой партнер был Витя Гроскин, что мы испортили ему всех студентов. Дело в том, что австрийская школа экономики, она вводит некоторую теоретическую модель, знаете, как в физике вот модели, формульные. Она вводит модель и делает некоторые предположения про человеческую деятельность. В том числе вот то, что человек, он действует, что... субъективная теория полезности, что нет как бы никакой объективной полезности. И когда выходит на уровень действительно вот таких вот больших структур, как человеческая деятельность, а труд Мизеса, он так главный труд назывался, человеческая деятельность, human action, то там существуют такие интересные аргументы, как калькуляционный аргумент. Например, вы, если будете считать госплановскую матрицу вот этих товаров, то есть сколько чего вы должны произвести, чтобы вот так сложить, как вот эти вот американцы считали, все друг с другом и удовлетворить потребности, то потребности просто за время расчета и производства у людей могут, например, сместиться, вы получите залежи товаров, которые нафиг никому не нужны. Замечу, это ровно вот написано российская госплановская модель. Пустые полки того, чего надо, и днем с огнем не сыщешь того, что тебе надо. А и наоборот, залежи каких-нибудь галош, которых уже у всех они есть, качество у них низкое, и всегда чего-нибудь не хватает. То есть варишь борщ, вот хоть чего-нибудь, но не будет. лука не будет, или петрушки не будет. Почему? Вот эти вот матрицы все, они не сходятся, потому что потребности у людей сильно меняются. Каждый товар входит во множество других товаров, спрос на каждый товар изменяется, и это зависит от человека. Mm-hmm. И это субъективная штука, и она определяется свободой воли человека, а не какими-то там закономерностями, которыми руководствуются разные ученые. То есть это невозможно ни статистически поменять никак, потому что вышел какой-то... Ну вот вы видите, какая там статистика, когда у нас сейчас все сидят в карантине, да? Кто еще две недели назад думал у нас, что его запрут? Вот заперли, и такого же много,
много. Давайте напоследок скажите, во-первых, у вас есть школа системного мышления, наверное, надо рассказать про нее, там есть
большая развесистая схема курсов. Да, вначале я ровно об этом и говорил, это то, что мы, вот про этот самый pre-train и fine-tune, это то, что мы в нашей школе исповедуем. То есть мы говорим, что если мы в мозги уже взрослых людей, вместо той чуши, которую учат в университете, мы ее не трогаем. Если вы считаете это не чушью, она вся останется нетронутой, нет проблем. Да? Мы рядом кладем то, на что надо обращать внимание, когда ты попадаешь в неизвестные ситуации. То есть мы готовимся к ситуации, когда спасайся кто может, но непонятно от чего спасаться. То есть тут надо сориентироваться, да? И выработать себе новые компетенции по работе с неизвестным. И мы делаем флагманские курсы у нас «Системное мышление». Мы считаем, что должен быть кругозор в системной инженерии. Кругозор должен быть в системном менеджменте, в системном предпринимательстве. Мы даже делаем эксперименты кругозора в культуре. Мы даем танцевальное мышление, работу с телом даем. Мы даем телесное мышление. У нас есть курс системного фитнеса, то есть готовность к движению. Какому? Вот тут, смотрите, обобщение идет выше уровня танцевального. И спорт, и танцевальное движение, и, замечу, вокал движение, и штрихи на бумаге – это рисование, потому что основное время уходит на, как это, набить руку, говорят. Ну, если мы понимаем, что это мышечная работа, то мы набиваем руку в десяток раз быстрее, чем это делают люди в художественной школе, потому что они не знают, как именно мышцами работать. Они тебя вроде как другому учат, а тебя мышцы не пускают. Рисовать нечем. Да? И мы делаем вот эти вот все претрейны. Дальше ниже, для системного мышления, оказывается, что не хватает понимания про себя, модели себя, модели мира, других людей, их модели мира, понимание, как работать с целями в этом мире, по изменению мира. Это онтологика и коммуникация. Онтологика – это онтология и логика. Ну, там же этимология, вот весь вот этот вот цикл. И коммуникация, смотрите, потому что мы же должны договариваться на этом уровне, желательно без конфликта. И этика. И, естественно, модели, как связаны с миром, все научное мышление сидит в этом блоке. И байесовские вероятности тут сидят, потому что логика науки – это байесовская статистика. И выяснилось, что даже этого мало, потому что ты не можешь овладеть вот этой самой онтологикой, потому что ты не можешь удержать связанного размышления, понятийного, которая тебя ведет к какой-то цели. И мы понимаем, что тут должно работать функционально ориентированное сознание. Мы сейчас делаем новый курс, и функционально ориентированное сознание позволит тебе удерживать мышление на понятиях, которые тебя ведут к какой-то цели. Ну, например, пользоваться понятиями системного мышления хотя бы там 5 минут, а не броуновским движением ускальзывать в Facebook, переключаться на другие дела, тупить какие-нибудь шарики или просто заниматься какими-то другими курсами, потому что надо вот этим, а вот тем легче. И вот эта вот работа с вниманием, почему я говорю сознание? Мы механистически, конечно, понимаем сознание, ровно как и все сейчас, наверное, уже придерживаемся стандартной теории сознания, там 6 теорий сознания решили слипнуться. Буквально вот там месяца 3-4 назад вышли статьи. Сознание – это присмотр за вниманием, это механизм глобализации внимания. Как мы говорили, все на свете есть внимание и память, attention
is all you need.
Да, совершенно верно. Мы понимаем, мы теперь лучше гораздо понимаем, зачем нам вычислительная техника, например, в компании. Она обеспечивает коллективное мышление, потому что мы говорим о проектном мышлении. Мы говорим о мышлении предприятия, только мы называем его не мышлением, а мы называем его культурой. Mm-hmm. То есть интеллект предприятия, он же тоже вычисляет. Люди вот совместно, мозги, компьютеры, все вместе, они тоже что-то там вычисляют. Потому что, ну, как бы нейронные сетка из нейронных сеток, тоже коннективистское вычисление. Мы понимаем, что это там тоже есть управление вниманием. И мы понимаем, какая роль компьютеров, начинаем более точно использовать компьютеры. А мы даем эти сведения, например, в курсах системный менеджмент и стратегирование. И прямо когда мы говорим о том, каким образом мы используем IT, мы говорим, зачем компьютеры. Мы не человека учим, а человека плюс все его гаджеты, как вот мы сейчас говорили с профессорами, да? И, например, если говорят, какой ты умный, я говорю, это не я умный. Значительная часть моего ума – это Google с его многочисленными серверами.
Конечно.
Или там живой журнал, в котором за много-много лет мои записки, лабораторный журнал. И я ничего, например, не помню. У меня мозг совершенно свободен. У меня все записано, все ходы записаны. И Google всегда их найдет, да?
Ну, понятно,
и, да. И я умный только в том, чтобы реально это использовать. То есть не только говорить, а делать. И мы учим вот этому стеку дисциплин, мы называем это интеллект-стеком, который позволяет человеку быстро ориентироваться в новых проектах.
Понятно.
Быстро осваивать новые компетенции. И если мы находим такие дисциплины, мы стараемся найти преподавателей, затаскивать их туда, стыковать дисциплины друг с другом и делать курсы. А такое впечатление, что за 2 года, мы это называем второй бакалавриат, потому что это более общие дисциплины, чем в магистратуре. Все же получают на гнилом фундаменте 80-х годов знания прошлого века, а получает образование первое высшее, второе высшее, третье высшее. Там уже все в труху, да, вот онтологические основания, логические основания. Не, мы как бы на нашу частотную статистику делаем 5-е высшее образование. А мы говорим, мы занимаемся вот этим слоем бакалавриата и взрослых уже людей учим тому, чему они, по идее, должны сейчас изучать, чему сейчас должны учиться.
Надо учить в детском саду в целом.
Ну, вообще, да, некоторые вещи, вот это вот функционально ориентированное внимание, то есть основы логики, это из детского сада буквально растет. Почему? Либо у вас есть машинка типов, либо машинки типов нет. Наши преподаватели даже там некоторые спрашивали у своей мамы, вот как получается, что машинка типов в голове, она у меня и у брата есть, а у многих окружающих людей нет. И мамы там пытались что-то отвечать, потому что им в голову не приходило, что есть машинка типов. Как она проверяется? Вот я вам задам вопрос. Вот. Лидер — это роль. Вот какие роли у лидера?
В смысле, лидер — это роль?
Да. Какие роли у лидера?
Если мы исходим из того, что лидер — это роль, то у него нет ролей.
Ну, обратите внимание, что очень грубые люди говорят мне сразу, ты что, идиот? Вот. Какие роли у роли, спрашиваешь ты?
Да, ну...
Более вежливые, они говорят, а с какой целью ты интересуешься, какие роли у роли? Это у тех, у кого машинка типа в голове есть. Смею вас заверить, что таких примерно 1 из 10. У 9 человек в этот момент они начинают говорить, не, ну роли лидера. Он выезжает на белом коне с красным знаменем, орет громко для всех остальных, заботится о своих подчиненных.
Понятно.
Ну, то есть, там это... не удерживается связь между 2 фразами раз. И второе совершенно вот паттерн мышления, который... X – это Y, род вид, что это четкое определение отношения рода вида, что вы задали тип, mm-hmm. и что дальше мышление идет в типах, вот это вот не отслеживается. Но у 1 из 10 отслеживается, обычно это самый умный компаний. Дальше обратите внимание, позадавайте эти вопросы вокруг
интересно,
себя.
Интересно.
Это как раз вот хинты, которые мы учим на онтологике. И вот если у вас вот эта машинка типов есть, то вы системное мышление понимаете. Mm-hmm. А если нет, то не понимаете.
Понятно. И надо начинать, собственно, с того, чтобы сконструировать машинку типов, и чем раньше она появляется, человек, тем больше у него шансов, что и дальше типов... у него все будет получаться.
Но машинка типов получается обычно как бы статистически у людей, которые много читают, у людей, которые программируют с детства, да?
Ну, способность к какому-то изменению уровня абстракции – это такая история, которая…
Это оно и есть, связано, это чисто человеческая штука, она поддерживается мозгом, и в когнитивистике это из теории понятия, это называется theory-theory. Угу, ну, там есть разные теории понятия, и есть теория понятия theory-theory.
Слушайте, это очень интересный разговор, я бы еще говорил и говорил, честно говоря, но мы с вами...
Но мы ведем исследования, да, как вы понимаете, со мной много о чем можно поговорить.
Да, просто я обещал вам уложиться в 40 минут, я уже перебрал на полчаса ваше времени, я прошу прощения, давайте мы сейчас остановимся. Но если вы хотите продолжить в какой-то момент, я с удовольствием еще, может, через полгода или когда будет какой-то новый курс.
Ну, давайте подождем полгода, нас выпустят из клетки, и мы продолжим.
Да, да. В общем, очень приятно было пообщаться. Спасибо большое.
Проветримся. Ну что, вот такой вышел разговор с Анатолием Левенчуком. Если вы дослушали до этого места, возможно, стоит задуматься, не пора ли стать патроном нашего подкаста. Для этого надо пойти на patreon.com/прогулка. Ну и если патронов в конце сезона будет 200 или больше, мы и дальше будем выходить без рекламы. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Спасибо, если предлагаете идеи, темы, гостей. У нас есть группа для патронов на Фейсбуке. Пишите там. Очень круто, что вы с нами. Thank you.
sweet comic valentine. You make me smile with my heart. You look so photographable, yet you my favorite work of art. When you're figureless and Greek, when you're my speak, are you smart? Please don't change your care for me, not if you care for me. Valentine.